Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем нашим слушателям радио, подкастов и тем, кто находит нас на сайте SBS Russian. Программа на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. Сегодня я работаю для вас из Сиднейской студии. Суббота, 26 ноября. Давайте расскажу вам, что вы сегодня услышите.
С гордостью, что наши усилия наконец-таки должным образом оценены. Ну, на самом деле, это то, что мы все ожидали, что это рано или поздно случится. То есть у нас не было каких-либо сомнений с учетом общей правовой ситуации в России.
Австралийская организация «Свобода Alliance» вошла в число 30 зарубежных организаций, деятельность которых в России хотят признать нежелательной и экстремистской. Мы созвонились с президентом Альянса по Новому Южному Уэльсу Ильей Фоминым, а также попросили прокомментировать эту новость посольства Российской Федерации в Австралии. Также послушаем материал Михаила Комодовского, который расскажет о предполагаемых потерях России в Украине. Некоторые данные удалось получить журналистам. В четверг Госдума Российской Федерации приняла в основном чтении закон о полном запрете гей-пропаганды. Разберемся, что это за закон, и послушаем фрагмент материала, который вышел в апреле 2021 года, о том, как жилось представителям ЛГБТ-комьюнити в России до этого нового закона. Также послушаем эпизод рубрики «Я русский и я против войны». И еще вас ждет интервью с астрономом из Мельбурна Славой Китаевым о новой лунной миссии НАСА.
Но после того, как соревнования закончились лунные, поскольку цели конкретной, что делать на Луне, не было, она больше такая была амбиционно-политическая цель.
Спортивная немножко.
Да, ну вот спортивная, конечно, да. То стоял вопрос, а что, собственно, дальше?
Вы слушаете SBS Russian, у микрофона Светлана Принцева. На этой неделе стало известно о том, что комиссия Госдумы Российской Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила признать нежелательной и экстремистской работу 30 зарубежных организаций из 16 так называемых недружественных стран. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии, а также на сайте Государственной Думы Российской Федерации. Речь идет об организациях из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции. Цитата. «Все эти структуры подконтрольны правительствам стран НАТО и нацелены на подрыв нашей страны изнутри», заявил глава комиссии Василий Пискарев. Австралийская организация НПО «Свобода Alliance» – одна из списка. Ирина Бурмистрова созвонилась с президентом «Свобода Alliance» по Новому Южному Уэльсу Ильей Фоминым, чтобы спросить о их реакции на эту новость.
Как в организации «Свобода Alliance» отреагировали на вот новость о том, что, скорее всего, ее признают нежелательной в России?
С гордостью, что наши усилия наконец-таки должным образом оценены. Ну, на самом деле, это то, что мы все ожидали, что это рано или поздно случится. То есть у нас не было каких-либо сомнений с учетом общей правовой ситуации в России, с учетом того, что подобный статус, разные варианты, там, иноагент, экстремист, нежелательные организации, их получают множество правозащитников, получают медицинские организации, ну, организации медицинской помощи, их получают благотворительные организации, организации с гораздо более слабо выраженной политической повесткой. Естественно, мы были уверены в том, что рано или поздно это коснется и нас. Поэтому, в общем-то, мы не знали, когда точно это случится. С другой стороны, конечно, мы понимаем, что это отражение той ситуации с правами человека, которая наблюдается сейчас в России. И, ну да, в этом плане это было ожидаемо.
Вы связываете вот эту новость, в принципе, с работой вашей организации или с какими-то конкретными действиями последними?
Вы знаете, с учетом того, что наша организация была еще в апреле упомянута в отчете Министерства иностранных дел России как организация, распространяющая русофобию, равно как и небезызвестной вам телерадиокомпания SBS Russian, то, в общем-то, мы понимаем, что за нашей активностью следили достаточно давно, и, скорее всего, то, что происходит, это не является ответом на какое-то совсем конкретное наше действие, но, скорее всего, ну, особенно с учетом того, что российская Госдума, это, скорее всего, они там долго занимались бюрократией, то есть, скорее всего, это некое решение, которое у них вызревало достаточно долго.
Какая-то реакция с вашей стороны будет следовать? Вы будете предпринимать какие-то действия в ответ?
Ну, как у нас есть парламентом Австралии о признании Единой России террористической организации, мы поддерживаем другие исходные петиция к правительству Австралии, к парламенту Австралии. Мы считаем, что этого достаточно. Мы, если честно, пока не думали о том, чтобы предпринимать какие-то конкретные действия в ответ на конкретно это событие.
А вот что касается вашего взаимодействия с парламентом Австралии, насколько они вообще охотно идут на взаимодействие с вами, отвечают на обращения?
Ну вот смотрите, буквально вчера я опубликовал вчера вечером на нашей страничке в Фейсбуке, пришел ответ от министра иностранных дел Австралии. Мы 25 сентября, я написал письмо, смысл сводился к тому, что мы требуем высылки российских дипломатов, и, соответственно, 22 ноября она подписала, 24-го это пришло в наш почтовый ящик, что как-то они это рассматривают, но делать что-то не собираются. К сожалению, действительно, правительство Австралии воздерживается до сих пор от каких-то шагов по называнию вещей своими именами, по признанию российского режима террористическим, по признанию этого режима тоталитарным. К сожалению, воздерживается. И мы с этой стороны мы надеемся, что, возможно, то, что российское правительство уже признает австралийские организации нежелательными, то и это может иметь соответствующие юридические последствия для граждан двух государств, Австралии и России, поскольку Россия, в общем-то, воспринимает всех граждан России как легитимные цели, это уже может быть воспринято в том числе как некое, ну, не вмешательство, конечно, во внутренние дела Австралии, но что-то, что находится вот совсем-совсем близко к этому. Потому мы, конечно, надеемся, что это может как-то повлиять на позицию членов правительства Австралии. Действительно, это тот момент, когда чем больше будет о нас упоминаний, в том числе в российской повестке, тем сложнее властям России будет игнорировать сам факт нашего существования. На самом деле, действительно, с этой точки зрения, это может быть даже плюсом, и плюс, что признают другие организации, мы не единственные в списке. Во-первых, на самом деле, это повысит информированность граждан России внутри России о том, что есть вот такие вот группы, да, и, в принципе, это достаточно хороший шаг к тому, что о нашей деятельности больше знали и нашу деятельность учитывали власти как стран, в которых мы находимся, так и, в общем-то, так или иначе сотрудники, в том числе дипломатических миссий.
Мы также обратились к посольству Российской Федерации в Австралии с вопросами о том, как они расценивают эту новость и следят ли за деятельностью организации «Свобода Алайнс». Вот такой ответ мы получили. Зачитаю его вам без изменений. SBS Russian неоднократно освещала усилия «Свобода Алайнс» по распространению антироссийской пропаганды в Австралии и лоббированию враждебной России политики. Поэтому новость о думском расследовании в отношении Альянса не должна удивить ваших слушателей. Если данная организация будет официально признана по российскому законодательству нежелательной, то мы, конечно, будем готовы проинформировать заинтересованных граждан о соответствующих правовых последствиях. Что касается подрывной работы Альянса внутри России, посольство такими сведениями не располагает. Вполне возможно, что нам с вами отсюда не все видно. Стоило бы поинтересоваться этим у самих антироссийских активистов. Конец цитаты. Пресс-служба посольства России в Австралии. На сайте Государственной Думы Российской Федерации также говорится, что комиссии собраны материалы на 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против России. Василий Пискарев сообщил, что данные материалы будут направлены в правоохранительные органы для организации проверки в связи с наличием в действиях этих граждан признаков административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.4 КоАП РФ или уголовного преступления, предусмотренного статьей 284.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я напомню, что вы слушаете программу на русском языке радио СБС. На часах у меня в студии 12:25, и идем дальше. Сейчас вас ждет материал нашего внештатного корреспондента Михаила Комадовского, который разбирался, каковы реальные потери России на войне, подсчитали журналисты.
Сколько российских солдат погибли в неспровоцированной войне Российской Федерации против Украины? Потери подсчитали русская служба BBC и Медиазона. Сделали они это совместно с командой волонтеров. Получается, что на 25 ноября в ходе войны России с Украиной погибли не менее 9311 российских военных. К концу 9 месяца войны на первое место по числу подтвержденных теперь вышел Краснодарский край. Там насчитывается 407 погибших. На втором месте Бурятия 348, а на третьем Дагестан 345. Из общего числа погибших 1449 человек, то есть 15%, это офицеры. Среди погибших 4 генерала и 47 полковников. Более 2500 погибших – это элитные специалисты, солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. К концу 9 месяца войны наибольшее число потерь – 18% – приходится на пехоту. 290 мобилизованных, сообщают эти медиа, погибли в зоне боевых действий на территории Украины. Еще 35 умерли на территории России, чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем. При этом, как отмечают журналисты, реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, потому что во многих сообщениях о погибших не указывается их статус. Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Как отмечается в публикации, список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России. То есть потери российской армии и Росгвардии на территории Украины могут составлять более 18,5 тысяч человек. Как пишет издание «Важные истории» со ссылкой на свои источники, военное руководство России прогнозирует, что к лету следующего года потери среди мобилизованных могут составить около 100 тысяч человек. По словам одного из источников, к весне 2023 года Минобороны России планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить воевать в Украину, чтобы таким образом восполнить потери среди мобилизованных. По мобилизации были призваны чуть более 300 тысяч человек. Здесь включаются и добровольцы. 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих, которые были отправлены на войну в Украину, Владимир Путин на вопрос одной из женщин, не отправится ли ее 17-летний сын на поле боя, ответил: «Не надо, хватит». Ранее сам Путин и другие представители российских властей говорили, что призыв по мобилизации закончен. Однако указ о ней не отменен. То есть с юридической точки зрения мобилизация продолжается, и призыв теоретически может быть возобновлен.
Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». В четверг Госдума Российской Федерации приняла в основном чтении закон о полном запрете так называемой гей-пропаганды. Мы считаем важным говорить об этой теме и вспоминаем сюжет, который вышел у нас в апреле 2021 года, о том, как жилось представителям ЛГБТИК+ комьюнити в России до этого нового закона. Слово Ирине Бурмистровой.
четверг Госдума Российской Федерации приняла в основном третьем чтении закон о полном запрете гей-пропаганды, а также пропаганды смены пола и педофилии среди людей любого возраста. Как сообщает русская служба BBC, основные запреты коснутся книжной и киноотраслей, СМИ и интернет-сайтов. Роскомнадзор получит возможность мониторить и блокировать ресурсы, на которых, по мнению ведомства, будет распространяться ЛГБТ-пропаганда. Ответственность за распространение пропаганды останется административной. Штрафы до 200 тысяч рублей для физических лиц и до 5 миллионов для юридических лиц. Штрафы за пропаганду педофилии будут более высокими, до 400 тысяч рублей и 10 миллионов рублей для физических и юридических лиц соответственно. При этом в Госдуме отклонили поправку, которая вводила бы уголовную ответственность за неоднократное нарушение закона о гей-пропаганде. Отклонили также и поправки о запрете компьютерных игр, содержащих гей-пропаганду. Другая отклоненная поправка предлагала не распространять новые запреты на общепринятые объекты культуры, литературу, искусство, мифологию. Мы вспоминаем сюжет, который вышел в апреле 2021 года о том, как жилось представителям ЛГБТК+ комьюнити в России до этого нового закона, который должен пройти рассмотрение Совета Федерации и подписание президентом. Обращаем ваше внимание, что за эти полтора года некоторые герои потеряли или сменили работу и место жительства. Фонд «Сфера» был признан иностранным агентом. Суд Петербурга принял решение о его ликвидации в феврале этого года. Ресурсный центр в Екатеринбурге также внесли в реестр иноагентов. Сайт центра заблокировали. ЛГБТ-группа «Стимул» в мае сообщила об остановке своей деятельности в России. Около года назад Миша Т. из России и его партнер приняли решение остаться жить в другой стране, поскольку почувствовали себя небезопасно после встречи с представителями спецслужб.
У дома моих родителей меня встретил сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество. Там намекнули, что будут большие проблемы, в том числе с моими документами, при выезде страны. Стало понятно, что надо принимать какие-то такие, я сказал, жесткие решения, а отсидеться не получится.
Миша – ЛГБТ-активист. Он вложил много сил и времени как в помощь ЛГБТ-плюс людям, попавшим в сложную ситуацию, так и в формирование ЛГБТ-культуры и сообщества. Как представитель ЛГБТ-плюс сообщества, он не раз подвергался угрозам и нападениям как психологического, так и физиологического характера.
В принципе, у меня было так, что дважды меня избивали. Один раз меня избили, когда еще был молод, помоложе, скажу так. Когда мы с друзьями шли в гей-клуб, и там поджидала группа ребят, которые просто била людей, которые идут или выходят из этого клуба. Могу сказать о том, что тогда я еще не был социально зрелым человеком, гражданским зрелым человеком, то есть я даже побили. Не только меня, конечно, но все группы людей, которые мы шли. А второй случай уже был в 2012 году, когда снова меня избили в гостях. Просто меня пригласили в гости. И это были мало знакомые люди, на самом деле. Казалось бы, вроде адекватно. И они спросили меня, почему у меня нет девушки. Я ответил. После этого избили. Там я уже обратился в полицию. Полиция замяла дело. Она решила никак не продвигать дело.
Как ЛГБТ-плюс активист, Миша также подвергался нападениям, а также разглашению личной информации. Попытки получить помощь от правоохранительных органов результата не дали.
Это, может быть, сейчас было связано с тем, что до этого я попал в список, как это называется, расстрельный список гомофобного сайта «Пила», который угрожал и угрожает ряду ЛГБТ-активистов, включая меня. Мы подавали жалобы, мы писали в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, нам везде было отказано о том, чтобы проверить, что это такое. Условно говоря, никто никого не нашел. И потом мы подавали в суд, мы проиграли суд, и сейчас мы подали в СПЧ. Скажем так, государство никаким образом не хочет защищать.
Разглашение личной информации об ЛГБТ-плюс людях – проблема еще и потому, что они часто стремятся скрывать от других свою ориентацию или гендерную принадлежность. Согласно информации российской ЛГБТ-сети, в 2019 году 12,1% опрошенных полностью скрывали свою гендерную или сексуальную идентичность. Как и в предыдущих исследованиях, респондентки и респонденты говорили, что они наиболее открыты для своих друзей и наименее открыты для семьи. 81,5% и 11,6% соответственно. Это говорит о том, что семья продолжает оставаться одной из самых небезопасных сред для ЛГБТК-плюс людей. На раскрытие личной информации зачастую направлена деятельность инициаторов так называемых подставных свиданий. Вот что рассказывает Светлана Захарова, директорка благотворительного фонда «Сфера».
Подставные свидания – это ситуация, когда группа людей создает профиль в какой-то социальной сети, специальной для знакомств, может быть, в Тиндере или в Хорнете, и под видом какого-то человека эта группа людей приглашает на свидание, как правило, гомосексуального мужчину. После того, как этот мужчина приходит на свидание, его либо избивают, либо начинают шантажировать и требуют денег взамен на сохранение вот этой информации о гомосексуальности в тайне. И, конечно, это обычно очень действенно, потому что стигма в России быть гомосексуальным, бисексуальным или трансгендерным человеком, она очень большая.
В некоторых случаях разглашение информации об ориентации может стоить людям работы. Она приводит пример активиста из Санкт-Петербурга, который ищет в соцсетях гомосексуальных, бисексуальных и транссексуальных людей, которые работают в сфере образования, собирает доказательства и пишет заявление в школы с требованием уволить сотрудников. К сожалению, многие люди так потеряли работу, их увольнение было связано исключительно с их сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью. Светлана Захарова объясняет, что ЛГБТ-плюс люди в России не часто обращаются в полицию, поскольку боятся, что их не только не защитят, но и будут унижать.
В полицию, исходя из нашего опыта, не обращается почти никто. Мне кажется, это даже не связано с гражданской активностью, а это связано с, опять же, огромной стигмой. Люди боятся, что их не только не защитят, но и будут над ними издеваться, их будут унижать, или их обращение в полицию приведет к раскрытию их персональной информации. И, в общем-то, у людей есть все основания так думать. У нас несколько лет назад был случай молодого человека, которого избили как раз-таки на вот таком свидании, украли у него телефон, ему на тот момент было 17 лет, и он со своей мамой пришел в полицию для того, чтобы подать заявление. И ему в полиции прямым текстом сказали, что тебя же избили не просто так, тебя избили за то, что ты вот такой. И мы таких не защищаем, потому что есть закон о пропаганде. У нас есть даже аудиозапись этого разговора, потому что молодой человек, ожидая того, что произойдет, включил диктофон. Более того, активисток регулярно задерживают. Просто людей, которые на улице оказываются с радужным флагом, иногда задерживают. Произошел в Санкт-Петербурге совершенно удивительный случай, когда группа подростков пришла в такое, знаете, молодежное пространство.
Этажи.
Этажи. И, собственно, они развернули там радужный флаг, начали с ним фотографироваться, и администрация вызвала полицию. После этого всех подростков забрали в полицейский участок, их позже отпустили без составления протоколов, но, тем не менее, ситуация совершенно абсурдная.
Исполнительный директор организации «Стимул» Андрей Петров добавляет.
Большая часть людей тоже вследствие сексуальной ориентации опасается обращаться в полицию, боясь повторной дискриминации, боясь насмешек со стороны сотрудников правоохранительных органов. Преступники об этом знают и прекрасно этим пользуются.
По словам Андрея, причинами для эмиграции из России становятся не только опасения преследований, как в случае с Мишей Т., но и опасения за свою семью, например, в случае, если однополая пара воспитывает детей.
Ну, вот у нас есть несколько кейсов, которые касаются ЛГБТ-родителей и детей. Может быть, слышали один громкий кейс, когда ребятам пришлось эмигрировать в США, потому что в России у них пытались забрать детей. Гей-пара, у них двое приемных детей. И в какой-то момент они обращались за медпомощью, у ребенка болел живот. и вследствие чего там узнали, что ребенок воспитывается в однополой семье. Врачи, естественно, вызвали, позвонили в Следственный комитет, после чего была начата проверка, в результате которой проводились обыски у ребят, их вызывали, вот, и им пришлось очень быстро уезжать из страны, потому что хотели, да, хотели забрать детей. Вот, дело до сих пор не прекращено, сейчас это дело в отношении органов на опеке, что они вот не досмотрели.
Я напомню, что это был фрагмент материала 2021 года, полная версия на нашем сайте. Также к эфиру мы готовим новый материал на эту тему. Следите за нашими подкастами и эфирами. Ну а сейчас я предлагаю вашему вниманию очередной эпизод нашей постоянной рубрики «Я русский и я против войны», в которой русскоязычные австралийцы высказывают свое отношение к происходящему в Украине.
Меня зовут Шуля Кировская. Я приехала в Австралию 13 лет назад со своей семьей. Я была еще маленькой, 14 лет. И многое, наверное, не понимала, что в России происходит. Хотя тогда вроде бы считалось, что более-менее все нормально. Но после этого, это когда Россия захватила Крым, я об этом узнала от моей бабушки, которая еще там живет. И потом, что Россия вмешивается в Украине, завела какую-то войну в Донбассе, что самолет, где много австралийцев тоже находились, ну, ракеты в него впустили, что много людей погибло, что Немцова убили. Это все я узнавала, когда я созвонилась с бабушкой моей, которая живет в России. И она меня вовлекала в эти политические вопросы, которые там происходят. И как бы мы обычно заканчивали беседу на том, что хорошо, что мы не там, я и моя семья, которая тут, что новости всегда становились все хуже и хуже. В этом году я узнала о войне, просто читая новости 24 февраля, и я как-то сразу заплакала. Я поняла, что это что-то ужасное будет. И я сразу посмотрела, где можно, если что-то происходит, какой-то протест, и узнала, что украинцы устраивают протест в Marketplace. Я сразу была против войны, я думаю, просто чисто по-человечески. Убивают людей, тысячи людей умирают, десятки тысяч, просто ни за что. Столько раненых, домов разрушены. Это ведь судьбы миллионов людей просто изменились из-за этого в Украине. И не только. Ужасно, что такое происходит в наше время, когда вроде кажется, что мы, может быть, как-то из истории, из прошлых веков, что мы поняли, что войны — это нехорошо, что ни к чему хорошему это не приводит. И вроде бы президент нынешней России Владимир Путин вроде тоже такой любитель истории, как мне показалось, но как-то он не то из этого извлек, из истории. Мне показалось, что я тоже, мне история очень интересна, и мне кажется, что из истории мы, что мы можем извлечь, это что войны — это вовсе не решение проблем, это только проблемы для всех. И очень надеюсь, что это все закончится.
Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. Ну а мы идем дальше. Сразу после короткой паузы вас ждет интервью с астрономом Славой Китаевым. Оставайтесь с нами. Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Меня зовут Светлана Принцева. И сейчас вас ждет еще один материал Ирины Бурмистровой, которая, хотя и ушла со вчерашнего дня в декретный отпуск, в четверг, если помните, мы прощались на год в прямом эфире, но оставила нам много хороших сюжетов про запас. Ира, спасибо. О новой лунной миссии Ирине рассказал астроном, ассоциированный директор и Research Center Университета Монаша Слава Китаев.
Слава, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Добрый день, слушатели SBS Russian.
Да, очень приятно видеть вас вживую в студии SBS, наконец-то, и вы переехали в Мельбурн, и закончились наши бесконечные ковидные ограничения. У нас сегодня обозначена очень масштабная тема о влиянии наших знаний о космосе и о Земле на ход скажем так, исторических событий, да, и современности. Я бы сказала, что это вполне могло тянуть на диссертацию, наверное, да, или какую-то большую научную работу.
Возможно, не одну, да.
Но я предлагаю начать, наверное, с недавнего инфоповода, который совсем несколько дней назад произошел. Первая сверхтяжелая ракета-носитель американского проекта освоения Луны «Артемида» или «Артемис», да, по-английски. Успешно стартовала с мыса Канаверал, и это первая ступень проекта, в рамках которого в будущем планируется отправить на Луну людей впервые за 50 лет. И вот в рамках нашей темы предлагаю поговорить о том, как, собственно, отличается значение для человечества вот этой лунной миссии новой и лунной миссии 72-го года.
Да, ну мы, как это, back to the moon, да, обратно на Луну. И очень интересно вообще, почему нужно возвращаться на Луну. Было очень много дискуссий, много дебатов, куда дальше продолжать космическую программу. Я просто могу напомнить, что происходило вот после первых запусков человека в космос, орбитальные полеты, в которой Соединенные Штаты проиграли Советскому Союзу, и у той и другой стороны был вопрос, а что дальше, что делать дальше? И вот Луна была таким очевидным объектом, куда и Соединенные Штаты, и Советский Союз, ну, в частности, два совершенно уникальных индивидуума, это фон Браунен и Сергей Королёв, который для меня лично является одним из кумиров, ученый-инженер, для них всегда с их юности, с их детства Луна была такой вот целью, куда они хотели полететь. И неудивительно, что вот программа и той, и другой стороны была нацелена на Луну, но в этот раз, значит, Соединенные Штаты были более успешны. Но после того, как соревнования закончились лунные, поскольку цели конкретной, что делать на Луне, не было, она больше такая была амбиционно-политическая цель.
Спортивная немножко.
Да, ну вот спортивная, конечно, да. То стоял вопрос, а что, собственно, дальше? И вот Советский Союз пошел по пути развития орбитальных станций, а Соединенные Штаты стали строить вот Space Shuttle. И те, и другие программы были чрезвычайно успешными. Потом, значит, вот совместное сотрудничество и России, и Европы, и США по строительству Международной космической станции. Но, собственно, и эта программа, она сейчас уже логическим образом подходит к своему завершению, и все больше и больше коммерческих уже есть и ракеты, и программ, у которых есть свои интересные идеи, что делать вот с орбитальным космосом. И, собственно, для таких вот организаций, как НАСА или Европейское космическое агентство, там, собственно, все понятно. То есть это надо просто отдавать в руки коммерческих организаций. А что дальше делать? Ну, конечно, следующая цель – это Марс. Но Марс – это очень такая непростая цель. Там очень много проблем, которые нужно решить, прежде чем совершить пилотируемый полет на Марс. Конечно, очень успешно множество всевозможных программ посылки роботов и на орбиту, и на поверхность Марса. Как говорят, Марс — это официально единственная планета в Солнечной системе, заселенная роботами. Но послать человека туда — совершенно другая история, потому что нужно построить космический корабль, который будет иметь все системы жизнеобеспечения. И одна из серьезных проблем — это космическая радиация. На околоземной орбите космонавты защищены магнитосферой Земли, через которую радиация космическая сильно ослаблена. Но как только мы пересекаем вот этот пояс, там, значит, космонавты будут подвержены, да, вот серьезному космическому излучению и от Солнца, и, собственно, от других объектов в космосе. Вот эту проблему нужно решать. И для того, чтобы отрабатывать всевозможные вот методы и защиты космонавтов, и разработки системы жизнеобеспечения, и вообще, в общем, технику пилотирования такой, это полет-то очень серьезный, то есть в одну сторону 6 месяцев, от 6 до 8 месяцев, в зависимости от орбиты. Конечно, Луна является очень удобной такой промежуточной целью, с помощью которой можно отработать все эти техники,
То есть это как тренировочно?
Это как тренировочно. Это, во-первых, тренировочно, во-вторых, есть еще некоторые прагматические цели сейчас. Скажем, вот ТСЛС-система, это Space Launch System, тяжелая ракета, которая сравнима по своей мощности с Сатурном V, который, значит, вот возил космонавта на Луну. Там есть две модели. Одна модель СЛС несет на себе вот то, что сейчас запустили, капсулу «Орион», которая может какое-то время быть домом для 8 астронавтов, космонавтов. Да? И вариант «Карго», когда можно перевозить какие-то более большого размера космические аппараты или какие-то грузы. Вот. Вот этот элемент очень важный, потому что следующая цель – это, собственно, еще не станция на Луне, а это станция на орбите вокруг Луны. План у НАСА, Европейского космического агентства, это сделать нечто подобие вот МКС, но на орбите Луны. Это будет такая стартовая площадка для того, чтобы опускаться туда, на поверхность Луны. Там могут накапливаться, скажем, грузы, там могут накапливаться топливо для уже больших полетов, там, скажем, на Марс. Топлива нужно гораздо больше.
Вот, то есть это такая промежуточная?
Это промежуточная, да. То есть вот этот вот первый старт Артемис-1, да, это вот такой, нужна тяжелая ракета, которая бы нам позволяла вот все вот это делать, построить эту станцию, навести туда грузов, топлива, всего, что необходимо для того, чтобы потом дальше опускаться на поверхность Луны и там уже создавать какое-то свое присутствие.
А люди, которых собираются туда отправить, они тоже, получается, будут на этой орбитальной станции?
Да, да. Собственно, та же самая схема, по которой американцы делали свои миссии, вот Аполло-миссии. То есть на орбите вокруг Луны остается станция, а на Луну опускается только вот небольшой посадочный модуль. И когда астронавты возвращаются, они возвращаются на эту станцию, и станция уже летит обратно на Землю. Но вот в новой программе станция, она будет постоянная, она будет вот постоянно на лунной орбите.
Так интересно, что вы говорите, что вот это такая промежуточная ступень для того, чтобы полететь на Марс, и ну, как-то все равно продолжаешь думать, что все эти разговоры про полет человека на Марс это из области каких-то фантастических фильмов, а не чего-то, к чему мы можем прийти спустя там десятилетия.
Ну, очень много дискуссий по поводу того, вот, а нужны ли вообще пилотируемые полеты на Марс. Ну, собственно, робот справляется с большим количеством задач, научных задач в первую очередь. Вот. Но нужно понимать, что роботы, вот, ну вот размер робота – это, там, скажем, автомобиль. Uh-huh. Робот вот, Perseverance, который самый большой, который сейчас ползает по поверхности Марса и делает совершенно замечательное открытие, он размером просто вот современный легковой автомобиль. То есть это довольно небольшой. А если там подумать, ну, например, о ракете, которую там строит Илон Маск, да, то в эту ракету поместится, я не помню точно, но что-то, в общем, с два десятка таких автомобилей. То есть это совершенно другие масштабы, да, то есть сколько можно привезти научного оборудования и проводить исследования в, ну, немножко в другом уже масштабе. Ну, как пример, Perseverance собирает экземпляры, породы, и там очень много интересных находок, по-моему, обсуждали эту тему, там сейчас вот найдено большое количество органики, которые трудно объяснить вот случайным образом, то есть в дельте реки, бывшей реки, вот. Но для того, чтобы изучить эти породы, их надо отправить обратно на Землю, потому что те инструменты, которые необходимы для анализа этой породы, их там нет, их туда очень тяжело доставить, ну, практически невозможно. Вот. А большой космический аппарат, там, скажем, орбитальная станция, которая вокруг Марса, потому что это будет следующий просто шаг, там уже можно ее оборудовать совершенно другими инструментами. И даже если это, скажем, не станция, обитаемая станция на поверхности Марса, там огромное количество проблем нужно решить, прежде чем это вообще будет возможно. Но даже если просто вот орбитальное присутствие, оно позволит проводить исследования, ну, на совершенно другом уровне.
Но это конечно, нужно целую лабораторию туда.
Для этого нужно лабораторию, да. Для этого нужно доставить большое количество грузов на орбиту Марса, Ну вот, вот первый шаг такой, это вот лунная орбита. Если мы освоим лунную орбиту, мы будем знать, как это делать.
Это был Слава Китаев, астроном, ассоциированный директор E-Research Center Университета Монаша в Мельбурне. Слава, большое спасибо. Это была первая часть нашего интервью. Во второй части мы будем более подробно говорить о влиянии космических открытий на нашу жизнь, повседневность и на прикладное значение научных знаний о космосе и Земле.
А я со своей стороны добавлю, что это была Ирина Бурмистрова, которая, хотя и находится в декретном отпуске, мы продолжаем слышать ее голос в эфире, и это замечательно. Вторую часть беседы со Славой Китаевым обязательно послушаем. Ну, а я прощаюсь с нашими слушателями подкастов и веб-сайта, которые слушают нашу программу в записи. Ну, а слушатели радиоэфира сейчас еще смогут насладиться песней группа «Земляне». Захотелось мне ее поставить вам. И желаю вам отличных выходных. До встречи в эфире.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.